В эфире «Большая игра». День как день стреляют на Украине. Мы к этому уже почти привыкли. Стреляют в том числе по мирным жителям рядом с Израилем, в секторе Газа, в Ливане. Мы к этому тоже, к сожалению, привыкли. Но вот сегодня состоятся президентские выборы в Соединенных Штатах, также избирают членов Конгресса, определенную часть губернаторов. И сразу возникает вопрос, они начнут ли стрелять в Америке. И это я говорю по правдушней правде. Американская печать широко обсуждает возможность гражданской войны. Нам очень повезло, с нами сейчас из города Арлингтон в штате Вирджиния, прямо рядом с Пентагоном, специальный корреспондент Первого канала в Соединенных Штатах Михаил Анкинченко. Михаил, очень благодарны вам за то, что вы нашли время. Я понимаю, какой у вас безумный день. Ну, начнем просто с ваших впечатлений. Вы видите какую-то напряженность в воздухе, какие-то признаки возможного столкновения?
Да, здравствуйте. Спасибо большое, что пригласили. Вы знаете, напряжение среди людей, напряжение среди избирателей в обществе, оно, наверное, заметно только на экранах телевизоров, когда идут дебаты, споры о кандидатах, о преимуществах того или другого кандидата. А что касается вот обычной жизни, то сейчас, вот как вы видите, наверное, вокруг меня все спокойно, люди ходят спокойно, но, вы знаете, надо отметить, что в центре Вашингтона, вот буквально накануне я там был, все правительственные здания обнесены заборами. Белый дом, здание Капитолия, резиденция Камалы Харрис. Более того, в кварталах, которые прилегают к центру Вашингтона, владельцы магазинов, гостиниц забили фанерными досками окна, витрины. Все готовятся к каким-то возможным неприятностям. Но, знаете, готовится такое ощущение даже... Может быть, чрезмерно власти объявили о том, что привели в состояние повышенной готовности силы Национальной гвардии для того, чтобы усмирять какие-то беспорядки. Но, знаете, как вот, может быть, с той бурей, которая вот проходила недавно во Флориде, все ожидали, что она будет небывалой, невероятной по историческим масштабам, но на самом деле она прошла довольно тихо, мирно. Вот, ну, на самом деле, пока это, безусловно, только ощущения. Безусловно, ощущения, основанные только на общении с людьми. Но, кажется, никто не хочет сейчас никаких протестных, силовых акций, беспорядков. Все хотят, чтобы вот эта вот история, вот эта вот предвыборная история, которая была наполнена огромным количеством грязи, обвинений кандидатов в адрес друг друга, она наконец-то уже просто закончилась. Вот, знаете, есть такое ощущение. Возможно, я ошибаюсь.
Хорошо. А вот как вам кажется, Михаил, по тону американской печати? Я понимаю, что опросы показывают, что кандидаты находятся примерно в равном положении. Но вот у вас есть ощущение, что ко дню выборов одному из них как-то хоть где-то удалось вырваться вперед?
По ощущениям сложно сказать, но, вы знаете, на самом деле большим сюрпризом вчера стали итоги соцопросов в штате Айова, который на предыдущих выборах и в 2020, и в 2016 голосовал за Трампа. И вообще Айова считается красным штатом, красный это цвет республиканцев. И никто даже приблизительно еще там две недели назад, месяц назад или полгода назад, не предполагал, что, может быть, в Айове будет какой-то иной результат выборов, ну, кроме как победы Трампа. И вот, на самом деле, вчера социологические службы опубликовали такие данные, что Камала Харрис примерно на 3% там опережает Дональда Трампа. Это стало удивительным и для самих демократов, на самом деле, и для республиканцев. И республиканцы заподозрили, что, возможно, таким образом демократы как бы накручивают рейтинги Харрис, чтобы потом объяснить неизвестную победу, ну, для республиканцев неизвестно, откуда взявшуюся победу, на самом деле соцопросами. Но Как на самом деле будет, непонятно, потому что республиканцы говорят, что да, и на прошлых выборах в 2020 году в Айове некоторые рейтинги, некоторые соцопросы показывали преимущество Байдена, но на самом деле победил Трамп. Предсказать сейчас что-либо действительно очень сложно. Вот буквально вчера я посмотрел свежий опрос телеканала MSNBC. Вы знаете, это ультралиберальный телеканал, который полностью занимает продемократическую или скорее позицию продемократической партии. Так вот, даже этот ультралиберальный телеканал, который старался хоть не намного, но чуть повыше давать рейтинги Камале Харрис, опубликовал соцопрос, при котором расклад 49% на 49%. И вы знаете, это не очень хорошие новости для демократов, но довольно хорошие для Дональда Трампа, который вообще-то на предыдущих выборах в 2016 и в 2020 имел куда более низкие рейтинги, потому что, вот, например, когда у Хиллари Клинтон было 48%, у Трампа было 47%, а сейчас у него 49%. Когда 47%, почти 47% было у Трампа на выборах в 2020 году, Байден опережал его на 4%, а теперь вот рейтинги, ну, настолько, как говорится, ноздря в ноздрю, и поэтому что-то предсказывать сейчас никто вообще не берется. Все говорят о своих ощущениях. Трамп говорит о своем ощущении, что он победит. Камала Харрис накануне заявила, что она ощущает большое воодушевление и перспективы победы. Но кто знает. И, кстати, вот хочу обратить внимание на еще один телеканал. Телеканал ABC, тоже придерживающийся либеральной повестки. Так вот, вот он, вы знаете, вчера удивительно, да, показал одинаковые рейтинги, но при этом по какой-то своей методике подсчета высказал предположение, что шансы Трампа на победу равняются 53% и, соответственно, 47% равняются шансы на победу Камалы Харрис. Но когда мы узнаем на самом деле о результатах этих выборов даже не завтра. Скорее всего, многие ожидают, что к концу этой недели будет хотя бы приблизительное понимание того, кто опережает, кто побеждает, то есть даже не окончательно победитель будет назван, а кто опережает. Специальные люди, их называют счетчиками, к концу недели на основе экзит-полов, уже опубликованных данных голосования, попытаются предсказать результат. Но точный результат, безусловно, будет известен только, наверное, может быть, даже через неделю-полторы. Многие предполагают, что и такие сроки будут. Кто-то говорит о том, что до декабря вообще будут считать, потому что, например, штат Пенсильвания заявил о том, что берет на подсчет голосов примерно 10-12 дней. То есть вот в такой ситуации неопределенности мы будем все эти дни жить, если, конечно, столько будут подсчитывать голоса. И эта неопределенность, наверное, сама по себе может оказаться взрывоопасной. Наверное, у кого-то из кандидатов может возникнуть желание попытаться, знаете, через уличный протест перетянуть подсчет голосов на себя.
Огромное спасибо, Михаил. Могу сказать одно с уверенностью, что мы будем с нетерпением ждать ваших прекрасных репортажей, и вы будете держать нас информированными. Спасибо и удачи вам сегодня.
Спасибо большое.
Вот такая интересная ситуация. Почему имеет значение Айова? Это белый штат. Подавляющее большинство населения белые. Это консервативный штат. Значительное большинство населения придерживается традиционных ценностей. И, насколько я понимаю, за последние десятилетия не было ни одного случая, когда республиканцы бы победили на президентских выборах, если Айова была не с ними. Достаточно про американские выборы. Прямо скажем, это выборы очень важные, но я не думаю, что российская аудитория будет, что называется, терять сон, размышляя, как эти выборы закончатся. Я вообще думаю, что внешняя политика не заставляет тех, кто ей профессионально не занимается, терять сон в России. Но происходят серьезные вещи. Я вчера был модератором заседания на форуме, посвященном будущему, который собрал, если можно так выразиться, специалистов и фантастов. И я, в общем-то, вдруг понял, слушая выступление заместителя главы президентской администрации Максима Орешкина, я вдруг понял, что мы с вами живем в фантастической стране. Я имею в виду не какие-то невероятные цифры, которые нам приводились, а цифры нам приводились по прогрессу БРИКС очень и очень впечатляющие. Я так подумал. Если бы нам 2 года назад сказали, что Россия по темпам экономического развития будет опережать Соединенные Штаты и большинство стран Европы, и что превратится в 4-ю ведущую экономическую державу мира. Если бы кто-то нам сказал, что вот соберется такой представительный форум БРИКС в Казани, на который приедут представители 35 стран и лидеры ведущих стран, и не только не было никакой речи о изоляции России, в общем-то был вопрос, объединяются ли эти страны вокруг России или пока дружат, но идти дальше не спешат. Вот о чем мы реально думаем. Так что мне кажется, что у нас есть основания, вот вчера был День народного единства, у нас есть основания гордиться своей страной и, в общем, тем, что страна сумела сделать. Но мне только кажется, что коллективный Запад пока, скажем так, сдаваться не собирается. Вот о чем предупредил только что НАТО Сергей Лавров.
Наши оппоненты не должны заблуждаться. В случае агрессивных действий НАТО либо отдельных государств-членов против нашей страны будут приняты адекватные ответные меры в полном соответствии с закрепленным в уставе ООН суверенным правом России на самооборону и использование любых средств для обеспечения своей безопасности. И никому не отсидеться ни за Атлантическим океаном, ни за Ла-Маншем.
Владимир Михайлович Абаров, первый заместитель председателя Комитета по международным делам Совета Федерации. Вот когда вы слышите, что так говорит глава российской дипломатии, который, в общем-то, на протяжении многих лет считал применять более дипломатические формулы. Мне кажется, это уже не просто про дипломатию, это про определенную эволюцию российской внешней политики. Что вы думаете?
Я думаю, что тон в этом плане задал наш президент. Мы помним его выступление недавнее, когда он заявил, что вот Россия может оказаться перед выбором, использовать ядерное оружие или не использовать. Он сказал, что если будет малейшая угроза нашей национальной безопасности, пусть никто не рассчитывает отсидеться, ну это не цитата дословно, но смысл в этом, никто пусть не рассчитывает отсидеться за большой лужей, даже 2 лужами, Атлантикой и Тихим океаном. А вот мы начали разговор по выборам американским, какое они воздействие могут оказать. Знаете, что вспомнил? Вот перед самым началом саммита БРИКС председатель Совета Федерации Валентина Ивановна Матвиенко сказала очень интересные слова. Она говорит, если вы думаете, что главное событие года – это будут американские выборы, вы заблуждаетесь. Главным событием года будет БРИКС. Ну, сказала, как в воду глядела, потому что тот триумф БРИКСа, который состоялся в Казани, говорит о том, что Россия не в изоляции, пусть никто об этом не мечтает. И вот то, что страны тянутся к России, тянутся, ну, либо вступить в БРИКС, либо быть странными партнерами, говорит о том, что наша страна проводит абсолютно правильную политику. Я думаю, что вот мы говорим, вы были на форуме, говорили очень много фантастических вещей. Я с вами согласен абсолютно. Я несколько лет назад даже не предполагал, что можем двигаться вперед такими темпами. Посмотрите, темпы роста. Они выше, чем американские. Нашу страну стали уважать. Поняли, что задушить нас бесполезно. И я думаю, что вчерашний праздник, День народного единства, сейчас звучит у нас по-особому. Именно в нашем единстве сила нашей страны. И сейчас мы этот праздник ощущаем, его важность. Это начиная с 1612 года, когда Россия была на грани потери своего суверенитета, когда поляки сидели в Кремле и от севера наступали шведы. Это было и в годы войск Наполеона, это было во время Второй мировой войны, Отечественной войны. Россия только в этом случае становится сильнее, объединяет народ, и мы сейчас не различаем, кто у нас человек по национальности. Все мы русские, все готовы отдать жизнь за свою родину. Я вот, это не громкие слова, там на самом деле такое сейчас настроение нашего народа.
Знаете, когда я думал о Дне народного единства, о имени Пожарском, я тоже испытывал ту же патриотическую гордость, о которой только что говорили вы. Но я не скрою, у меня были и другие чувства. У меня был вопрос к самому себе, а как же мы до этого дошли? Как такое получилось в России? Как получилось, что нужно было ополчению Минина и Пожарского Москву освобождать? И я посмотрел до сих пор очень значимую книгу Ключевского, знаменитого российского историка, который прямо говорит, что смуту создали себе сами русские. И в первую очередь русская элита, что поляки этим воспользовались, вторглись, все понятно. Но русские люди обращались к врагу, а было ясно тогда, что поляки враг, обращались к врагу за помощью. И эту помощь они принимали. А когда им надо было от поляков избавиться, так они организовывали набег на Кремль, где были поляки, там поляков избивали. Не были поляки всесильными. Ну, и, конечно, Борис Годунов не был идеальным царем, и можно много говорить о его стиле и его многочисленных странных заявлениях, когда он сближал себя с Рюриковичами и на этой основе пытался укрепить свою легитимность, хотя это звучало очень неубедительно. Много чего можно сказать, что он на себя это вызвал. Но вот я знаю точно, что Россия не заслужила, чтобы кто-то приглашал иностранцев с вооруженной силой входить в Кремль. Ну и Первая мировая война. Тоже можно говорить про ошибки очень серьезные царской власти. Мы про это знаем. Но не заслужила Россия. То, что с ней проделала часть российской элиты, включая даже великих князей, которые были готовы расшатывать собственную власть и открывать дорогу врагов. И вот тут по этому поводу я прочел сегодня очень интересную цитату, которая произвела на меня впечатление, и мне бы хотелось попросить, чтобы вы, Александр Дугин, директор школы имени Ильина, чтобы вы эту цитату разъяснили, прокомментировали. Давайте послушаем.
Мы иноагентов идентифицируем по горстке в неделю, а их, я думаю, под миллион. Вредных, злых, подлых, язвительных, затаившихся иноагентов, чрезвычайно опасных, притворяющихся спящими, но лишь ждущих того момента, когда мы, не дай бог, подскользнемся или совершим ошибку. Тогда-то они и ударят в спину и вынесут ключи от города врагу, а так бы разом прихлопнуть всех одновременно цельной грибницей и выпускать по одному после проверки. Хорошо, если Трамп победит, много изменится, но победы нам на блюдечке никто не принесет, это понимают все. А если Харрис, то снова ядерный апокалипсис на повестке дня и фронтальное столкновение нас, едва поднимающихся с колен, с цивилизацией Антихриста. Поэтому чистки необходимы в любом случае.
Знаю вас, Александр Гельевич, я абсолютно убежден, что вы не имели в виду сталинские чистки заведомо
неудобных. Конечно, нет. Конечно.
Разъясните.
Дело в том, что мы просто, вот когда мы говорим о смутном времени и о празднике 4 ноября, который мы вчера праздновали, мы говорим о том, что нашей истории отвергается полностью, и в отношении чего нет двух точек зрения. Это смутное время. Таким же смутным временем была революция, особенно февральская революция, которая действительно и в первом случае, и во втором случае основывалась на том, что, о чем вы совершенно справедливо сказали, на предательстве элит. Если бы именно окружение царя, если бы наша политическая элита не предала свое государство, у нас не было бы тех катастрофических событий, которые привели к гражданской войне, к тому ужасу, который последовал за этим. Еще третий период, точно такой же и совершенно однозначно имеющий тот же самый смысл в русской истории, это 90-е годы прошлого столетия. Это предательство элит, только теперь уже советских, теперь уже высокопоставленных, коммунистических, которые отдали ключи врагу, которые перешли на сторону. Какая разница присягнуть Владиславу католику или пригласить шведов в Россию, или изменить свою собственную идеологию, в которой уже русское начало проросло за эти там 70 лет, на прямо противоположную. Это была сдача наших позиций. Это была тотальное, глубинное предательство элит, не народа. А народ никто не слушал. И тогда, во время смутное время, чистка элит прошла через народное ополчение, которое просто отвергли тех, которые шел на компромиссы с врагом, взяли власть в свои руки, создали земский собор, и потом этот же земский собор, который учредил второе ополчение выгнавших поляков и избрал царя. Народ взял власть в свои руки для того, чтобы восстановить государственность. В 17-м году все было сложнее, но тоже постепенно, через колебания, через перекосы, мы стали строить суверенное государство. И опять третий раз смутное время, это 90-е годы. И то, с чем мы имеем дело сейчас, с теми людьми, которые говорят не о войне, которые ждут, когда все закончится любой ценой, которые желают открыто поражения нашему народу, это не массы. Это не какие-то гигантские слои нашего народа, это не какие-то этносы, не какие-то конфессии. Это элита, это предательская элита, которая совершила преступление, создав смутное время в 90-е годы, и сохраняет эти позиции. На мой взгляд, это целая грибница, целый класс. Но, когда я говорю о необходимости их как бы такого общего закрытия, я не имею в виду никакие физические репрессии. Не дай бог. Просто этим людям надо раз и навсегда, вот людям с определенными взглядами, с определенным отношением к СВО, если они занимают государственные посты, если они получают дотации от государства, если они за государственный счет ставят свои спектакли или проводят свои научные конференции, вот это надо запретить разом. То есть запретить все. Не то, чтобы как бы постепенно, по одному. Вот этот человек там перешел черту. Их слишком много. Это действительно, к огромному сожалению, целый класс, который, в общем-то, сложился в нашем обществе за последние 30 лет. И действовать, на мой взгляд, надо, ну, как бы как пересдача, когда приходит новый, например, начальник, все ненадолго увольняются, а потом восстанавливаются. Если к тебе нет претензий, ты восстанавливаешься. Но это уже надо как бы новую присягу принести. То есть России с СВО, России 24-го года, России 22-го года надо принести со стороны элит новую присягу. И пока она не принесена, эти люди на них нельзя положиться. Они могут быть коррупционерами, они могут быть сторонниками врага, они могут быть безразличными, эгоистами, они могут быть либералами, они могут просто быть русофобами, потому что именно русофобия культивировалась у наших в 90-е годы прям сверху и на всех уровнях. Вот это наследие, это патогенное ядро нашего общества. И с ним, на мой взгляд, вот, когда мы по отдельности, по одной клеточке удаляем, надо определенную резекцию.
Мне в подходе Александра Гелевича очень многое привлекает. Однозначно привлекает на эмоциональном уровне. Но и аналитически. Я думаю, что Александр разумно и информированно описывает то, что происходит. Но вот что меня беспокоит, сенатор. Меня беспокоит, что есть значительная категория людей из 90-х, которые проявили себя определенным образом в 90-е. Одни, что называется, наворовали, а другие то ли верили в братание с Западом, то ли находили для себя целесообразным занимать такую позицию. Но вот многие из этих людей, они еще существуют, они формально, по крайней мере, поддерживают власть, они подчеркивают свою лояльность президенту. Но вот, допустим, видно, что некоторым из них очень трудно подвергать специальную операцию. Ну вот трудно. И я это говорю даже не критически, потому что если так человек думает, то лучше не притворяться. И вот что меня беспокоит. Меня даже больше беспокоит не то, что мы можем быть кому-то без вины несправедливы, потому что Александр Гелевич не предлагает никого сажать.
Ни в коем случае.
Но очень меня беспокоит. Иван Грозный-то, вот он взял, использовал опричнину. И во многом очень эффективно. Но он при этом расшатывал собственное государство. Он отталкивал большие категории элиты. И то, как эти категории элиты были отвергнуты и озлоблены, это сыграло свою роль в появлении русской смуты. Как найти, сенатор, правильный баланс?
Мне очень понравились слова Александра Георгиевича, когда он говорил, что вот надо всех, это называется, вывести за штат, а потом уже принять на работу тех, кто готов принять условия действующей власти. Смотрите, я думаю, что это тяжелая задача, но мы идем немножко другим путем. Вот в данном случае, я думаю, опрещина у нас уже не пройдет. Но мы, я думаю, что правильно пошел президент по созданию очень многих школ, курсов, школ подготовки будущих руководителей. Из них сейчас очень многие назначаются губернаторами на какие-то должности. И самое главное, мы сейчас поняли, что надо начинать со школы. Именно там учитель должен прививать ребенку любовь к родине. Потому что без этого не вырастет новое поколение. Вырастет поколение, какое, к сожалению, вырастили в той же Украине, да? Когда по соросовским учебникам учили детей, и они выросли злобными, к сожалению, русофобами, сейчас воюют с нами. Я думаю, что начинать надо именно с этого поколения, и не случайно такое огромное значение президент придает именно учебе. И самое главное, сегодня он выступал по поводу значимости русского языка. Потому что русский язык – это самое главное, что нас всех объединяет. И поэтому я думаю, что не случайно, кстати, вот и наш Совет Федерации открывает очень много русских школ в наших бывших союзных республиках. В Таджикистане, в Узбекистане, в Азербайджане. Потому что это прививает людям любовь к нашему языку, к русскому. И я думаю, что именно воспитание будущего поколения будет смысл нашего существования. Мы должны воспитать людей, для которых слово «Родина» – это не Канарские острова и не Лазурный берег, и не улицы Лондона. Это Россия, матушка, которую надо поднимать и которая для нас является единственным домом.
Спасибо, уходим на рекламу. А после этого мы поговорим с генералом Евгением Петровичем Бжинским о том, что происходит на фронтах. И учитывая, что мы не начинаем, генерал, с этой темы, это говорит, что на фронтах у нас, да, скажем так, неплохо.
Неплохо, да.
Уходим на рекламу. Генерал, я хочу, чтобы вы вначале прокомментировали то, что сказал ваш коллега, ваш бывший коллега генерал Кириллов, о целях, которые ставили себе украинские войска в Курской области. Давайте послушаем минуту.
Проведение специальной военной операции не позволило украинской стороне реализовать собственную ядерную программу. Одной из приоритетных целей во вторжении в ВСУ на территории Курской области был захват Курской атомной электростанции. С учетом различных факторов, при крупномасштабной аварии на АЭС реактивные вещества распространились бы на значительной части Европы, как это было в случае на аварии на Чернобыльской АЭС. Вместе с тем, с учетом того, что на Украине используется и хранится ядерное топливо, в основном российского производства, киевский режим способен пойти на провокацию, направленную против населения Российской Федерации.
Но это, в общем, очень серьезное обвинение.
Ну, в общем-то, генерал Кирилл знает, о чем он говорит, потому что, да, и мы обсуждали это, у Украины нет замкнутого цикла для того, чтобы создать полноценный ядерный боеприпас, но у них есть небольшое количество оружейного плутония, у них есть некоторое количество оружейного урана. То есть создать грязную бомбу они вполне способны. Что касается целей, ну, об этом уже сначала это были, так сказать, наши оценочные суждения. Потом Зеленский совершенно открыто признал, что основной целью был захват Курской атомной электростанции. Другое дело, что мне не очень понятно, как они собирались это сделать, потому что просто наскок на страйкерах по дороге быстрой и выход Курской станции, это реально там 80 километров. не такое большое расстояние, но ведь станция не беззащитна, там есть войска Росгвардии, там не так-то просто с наскока небольшими силами этот объект взять. А если наступать широким фронтом с привлечением там бронетанковых сил, то это нужно время, это крупная войсковая операция с созданием, так сказать, тыла, путей подвоза материально-технических средств, боеприпасов и так далее. То есть я не очень себе представляю, как они планировали эту операцию, но то, что они это хотели, это сомнений не вызывает. Более того, генерал Кириллов, он на время, так сказать, довольно регулярно говорит и на тему других видов оружия массового поражения, и по химическому оружию, и по биологическому оружию, и про те же лаборатории, те документы, которые удается в ходе нашего наступления получать. Все это свидетельствует о том, что Киев готов пойти как далеко, настолько далеко, насколько это возможно. Другое дело, я не понимаю, куда смотрит Европа, потому что авария, подобная Чернобыльской, там же, понимаете, это можно считать сколько угодно, что это пойдет там на Россию. Но роза ветров есть роза ветров, так сказать. Изменится ветер, все пойдет в Европу. Вообще, вы знаете, Дмитрий, вот я, можно вернуться к тому, что сказал Сергей Викторович Лавров в начале нашей передачи. Очень хорошо, что он напоминает нашим бывшим партнерам, что отсидеться за лужей не удастся. Ведь что происходило последние полтора года? Все западные средства массовой информации, официальные лица, все говорили, да, у России есть ядерное оружие, но весь этот, так сказать, вся эта ядерная риторика из уст президента, из уст, так сказать, министра иностранных дел, это все блеф. Россия никогда не применит ядерное оружие. Почему? Потому что Путин и так уже изгой, а тогда он станет изгоем там, да, БРИКС это показал, какой он изгой. Тогда он станет изгоем в Кубе, и вообще Россия превратится, я не знаю, во что. Так вот, сейчас, по-моему, приходит осознание, по мере того, как развивается специальная военная операция, а она развивается, прямо скажем, так сказать, благоприятно для нас. Курахово почти в котле на южно-донецком направлении, дальше Покровск. Если брать севернее, то там осталось Константиновка, Краматорск и Славянск. И после этого территория Донецкой Народной Республики будет освобождена. А на южном направлении у нас тоже сейчас украинцы там немножко в панике. Идет концентрация сил на запорожском направлении. Я думаю, что задача стоит выход на левый берег Днепра со всеми вытекающими отсюда последствиями. Так вот. Запад уже не знает, что делать. Вмешиваться, так сказать, непосредственно войсками натовских стран, это, в общем-то, теоретически возможно, но боязно. Потому что все это может закончиться очень плохо, может закончиться полномасштабным ядерным конфликтом. Так вот, сейчас уже начали раздаваться голоса. Вот, в частности, в субботу газета Daily Mail опубликовала, с одной стороны, такую забавную статью, а с другой стороны, это такой хороший сигнал, когда расписала сценарий удара, ядерного удара по Трафальгарской площади в Лондоне. Почему она забавная? Потому что, вот, в отличие от американцев, англичане, в общем-то, матчасть не учат. Их корреспонденты, они считают, что это совершенно не обязательно. Отсюда и удар наносится с Плесецка, хотя Плесецк – это военный космодром. А удары, как правило, межконтинентальными баллистическими ракетами, не как правило, а исключительно наносятся из позиционных районов соответствующих дивизий РВСН, ракетных войск стратегического назначения. Удар почему-то наносится Ярсом с единственной боеголовкой в 800 килотонн, хотя Ярс – это на платформе там три боезаряды, теоретически, может быть, конечно, одна, но не 800 килотонн, а 500 максимум, там 300-500. И вообще, там детально анализируются все поражающие факторы ядерного взрыва, и ударная волна, и световое излучение, и радиационное заражение местности. Сколько погибнет? Там 750 тысяч сразу. 2 миллиона получают, так сказать, ранения, несовместимые с жизнью. Лондон практически исчезает. Но что интересно, британский премьер не может связаться со своим главным союзником. Нет связи из своего бункера. Ну, наверное, от того, что по телефону, по мобильному телефону пытается созвониться, так сказать, с американским президентом. Дальше он не может связаться с командиром своей подводной лодки. Тоже никакой связи нет, и командир вынужден действовать самостоятельно. Единственное, что его волнует, отвечать или не отвечать. Потому что если ответить русским, то следующий, так сказать, российский удар приведет не к исчезновению Трафальгарской площади, там и половины Лондона, а всей Великобритании. То есть вот, понимаете, это такой, причем газета такая не очень бульварная, а довольно читаемая. То есть уже западной публике начинают внушать, что все это реально, что ядерное оружие может использоваться. И Западу, особенно Западной Европе, конечно, в этом случае не поздоровится.
Не поздоровится. Они себя убедили, не знаю, согласитесь ли вы, что вот они приняли натовскую чарту, что это устав НАТО является законом Божьим, и что никто никогда, включая Россию, не посмеет пойти против. Вот сказали, что вот какая-то страна, Великая Эстония, теперь в НАТО, и эта Эстония с этого момента может делать все, что угодно. Провоцировать Россию, оскорблять Россию, принимать убегающих из России террористов, как вы знаете, Александр Дугин. И все им сойдет с рук, потому что вот они члены НАТО. И мне кажется, что полезно найти разумные, не слишком рискованные формулы, убедить руководство НАТО, что устав НАТО – это их внутренний документ. Мы им не руководствуемся.
Дмитрий, вы совершенно правы. Пятая статья Вашингтонского договора, на который постоянно, так сказать, ссылаются все, особенно вот эти балтийские тигры, когда грозят уничтожить Россию там ракетным ударом или еще не знаю каким-то, особенно Эстония, соберет свой батальон, так сказать, неполного состава и пойдет стеной на Россию. Так вот, пятая статья, конечно, не она предусматривает, конечно, возможный совместный ответ, но вообще-то это статья о консультациях, в котором каждый из союзников принимает решение, как реагировать на возникшую угрозу, в том числе и с использованием военной силы. То есть никакого автоматизма в этом нет. В чем я вижу, я не, так сказать, большой поклонник бывшего президента Трампа или будущего президента Трампа, но единственное, что мне импонирует в его политике, это его отношение к НАТО. Это чисто такой подход бизнесмена, который исключает любую благотворительность, любую, так сказать, любую щедрость со стороны Соединенного Штата. Подход такой: платите, не будете платить, никакой вам защиты не будет. А более того, если уж вы совсем там взорветесь, то это без нас, выбирайтесь сами. Поэтому вот это, вот, знаете, какое-то вот и Украина тоже. Вот НАТО, если в НАТО можно спокойно выдохнуть и чувствовать себя как за каменной стеной. Да ничего подобного. Это еще не факт. НАТО, вот, например, когда, вы помните, в 2016 году, когда турки сбили наш самолет в сирийском небе, турки же обратились и инициировали вступление в действие статьи 5. Что ему было в ответ сказано устами генерального секретаря? Нет, это ваше внутреннее дело, разбирайтесь с русскими сами. Мы здесь ни при чем, вы нас заранее не информировали, с нами это не согласовано, поэтому, ребята, это ваше внутреннее с русскими дело.
По поводу надежности такого рода международных союзов, неоднократно выясняли страны на своем тяжелом опыте, что эти союзы, люди им присягают, пока гегемон на коне. Но если это оказывается не так, то могут произойти то, что произошло с Наполеоном, который, когда он отступал из России, если вы помните, ему говорили маршал, особенно маршал Мюрат, дескать, Наполеон, не беспокойся особенно, наши австрийские союзники, наши прусские союзники нам помогут. Но не помогли. Они собрали свои войска, провели мобилизацию и ударили по Франции. Ладно.
То же самое, кстати, было и во Второй мировой войне, когда там
Румыния, Болгария,
все вот эти вот тоже.
Ну, вообще в отношении Румынии, то я думаю, что и во время Первой и Второй мировой войны страны узнавали на печальном опыте, что Румынию лучше иметь в качестве противника, чем друга. Во время Первой мировой войны Россия позволила Франции уговорить себя, уговорить Россию пойти на договор с Румынией и оказать ей поддержку. Румынская армия после этого немедленно побежала, и русским пришлось открывать новый и очень трудный фронт. Ну, а уже Гитлер пострадал от полной небоеспособности румынских дивизий под Сталинградом.
Под Сталинградом, да.
Ладно, вот поскольку мы говорим о Румынии, давайте поговорим о Молдове. Александр Герич, расскажите нам, что вы думаете о этих очень странных выборах, которые только что прошли в Молдове, и какие у них будут последствия?
Вы знаете, я думаю, что это очень опасная ситуация, крайне опасная. Безусловно, выборы подделали, выборы провели незаконно. Совершенно очевидно, что чуть больше 50% поддерживали альтернативного кандидата. И за счет организации, просто блокирования молдаван, которые живут здесь, это просто блокировали в двух участках, которые решили здесь открыть, невозможно было пропустить миллионное население, которое пришло голосовать. Это просто было заведомо исключено. И в самой Молдове после подсчета голосов победил Стоянуглу, альтернативный кандидат. Оказывается, все решила диаспора молдаван, живущих на Западе. То есть и это настолько бросает вызов любой демократичной процедуре в самой Молдове, что говорить о легитимности по такому существенному вопросу, как вступление в Евросоюз, как президентские выборы, просто невозможно. Но мне кажется, что сейчас ситуация такая, что стоит еще один шаг сделать Майе Санду, еще вот один шаг, настоять на этом, дальше начать оформление требований впустить ее в Европу. И в Молдаве разродится гражданская война. Обратите внимание, данные по Гагаузии, где 95% проголосовали и против вхождения в Европу, и против Майи Санду за Стоянуглу. Такое же в Тараклии среди болгар, которые живут в Молдове. И в принципе, только Кишинев и вокруг окрестностей, такая небольшая выемка этих выборов показывает поддержку и то, сомнительную Санду. То есть сейчас президент, абсолютно проглобалистская такая, про либеральная, про натовская, она оказалась в оппозиции своему народу сейчас. И тут еще и Приднестровье есть, и собственно говоря, и само половина населения. И проводить в такой ситуацию политику, которую она собирается проводить, это просто уничтожать Молдову окончательно. Потому что если половина народа категорически совершенно и больше, на самом деле, не приемлет ни Санду, ни ее курса, ни объединение с Западом, ни ее русофобской политики, ну, все предпосылки гражданской войны налицо. И это очень жалко, потому что это прекрасный православный молдавский народ, который сейчас стал заложником просто как и украинцы, и как пытались сделать с Грузией, то есть и как другие православные народы, их просто приносят массово в жертву глобалисты. Я думаю, ситуация очень серьезная. Дипломатических инструментов, мне кажется, или экономических у нас для того, чтобы повлиять ситуации, больше нету. Мы старались как могли, на мой взгляд, но мы все равно, мы же поддерживаем демократические процедуры, мы не форсировали каких-то резких методов. Мы двигались в соответствии с признанием выбора молдавского народа. Но этот выбор у молдавского народа украли. И сейчас там никакого выхода, просто кроме войны, нету. Я не вижу внутренней войны. Так же все на наших глазах проходило и при Саакашвили, чем это кончилось, мы знаем, для Грузии, и на Майдане. Это снова те же самые модели, потому что молдаване православные, весь этот народ, включая тех, которые голосуют за Запад и за Санду, он глобалистским кукловодам абсолютно не интересен. Они легко им пожертвуют, лишь бы досадить нам.
Спасибо, уходим на рекламу. А после этого поговорим об очередном страшном российском вмешательстве в американские выборы. Я надеюсь, что сенатор Джабаров, вы нас успокоите. Уходим на рекламу. Каждый раз, когда в Соединенных Штатах проходят президентские выборы, мы уже ожидаем какой-то новой информации о российском вмешательстве. Если она не поступает, у меня даже уже какое-то чувство недоданного. А как же так? Может, я что-то не заметил? Ну вот, получили мы очередную порцию обвинений о российском вмешательстве. Давайте послушаем, что по этому поводу говорит американская газета «Нью-Йорк Таймс».
В заявлении, опубликованном в понедельник вечером, три ключевых разведывательных ведомства – Управление директора национальной разведки США, ФБР и Агентство по кибербезопасности и защите инфраструктуры – заявили, что Россия и в меньшей степени Иран, скорее всего, в день выборов и несколько недель после них, обрушит на соцсети волну дезинформации. «Россия – самая активная угроза», – написали чиновники, подчеркивая предупреждение, которое они уже сделали на прошлой неделе.
Хочу подчеркнуть, сенатор. Это выпускается в понедельник вечером, накануне выборов во вторник. Если это не вмешательство спецслужб в выборы, то я не знаю, что это.
Ну, честно говоря, вот я слушал сейчас то, что говорил Виктор. Честно говоря, все это удивляет настолько, что, честно говоря, хочется смеяться. Потому что, мне кажется, нашему народу абсолютно все равно, как проходят выборы в Соединенных Штатах Америки. Потому что в большинстве своем мы не верим, что один кандидат будет лучше другого или наоборот. Мы готовы работать с тем президентом, которого изберет Америка. Об этом неоднократно говорил и президент Путин. Я думаю, что сейчас проигравшая страна будет говорить, что это русские помешали, русские вмешались, есть русский след. Вот. А победившая страна будет отказываться от участия русских в их выборах. Но, честно говоря, выглядит это не очень серьезно, потому что я не знаю, что должно произойти. Мы, кроме американских газет, никакой информации по выборам не имеем. Наше посольство очень ограничено в свободе, в сборе информации. Об этом говорили бывшие послы, которые работали в Штатах последние годы. Другой информации нет. А уж чтобы наши спецслужбы как-то там работали, но это даже немыслимо в условиях того, что сейчас там происходит. Я думаю, что надо выдохнуть совершенно спокойно. Вот единственное, я попрошу у вас разрешения, я два слова добавлю по Молдове, потому что не было возможности. Я думаю, что это единственное в мире государство, которое идет на собственное уничтожение. Вот то, что делает сейчас Молдова, это шаг к ее уничтожению. Но американцам желаем спокойных выборов, чтобы после выборов они не начали драться между собой.
Вы знаете, я, конечно, понимаю, что вам, как генералу спецслужб, трудно признать всю масштабность и опасность
нашего вмешательства.
Российского вмешательства. А вот я прочел статью «Нью-Йорк Таймс». Там доказательства. Один человек, какой-то блогер, признался, что ему какой-то другой блогер, якобы связанный с Россией из Австралии, заплатил ему за распространение недостоверного видео $100. Ну вот если такие примеры приводятся, то как-то невольно приходишь к выводу, что, наверное, других нет.
Стыдно за американцев.
А вот раз, вот совершенно точно, ну стыдно, просто, знаете, на это
Нет, они просто считают, вы понимаете, что нашим, так сказать, блогерам, тем более какой-то агентуре, $100 – это немыслимая цена, после которой наш блогер или, так сказать, правильно, потенциальный агент будут захлебываться от счастья и рассматривать сливать эту бумажку. Да.
Александр, вы говорили о Молдове, скажите о Грузии.
В Грузии сейчас, на самом деле, Грузия уже прошла по молдовскому и по украинскому пути. Там пришли к власти люди, которые действительно являются патриотами Грузии и хотят совершенно не друзьями России, но они просто друзья собственного государства, собственной независимости. И они ведут очень грамотно, на мой взгляд, политику по нейтрализации тех, которые хотели бы убить и Грузию. Да, там идут волнения, там пытаются поставить под вопрос президентские выборы и парламентские выборы. Да. Туда приехала Грета Тунберг, так, как говорят, то ли племянница, то ли внучатая племянница Сороса. То есть там собрался бумонт таких разрушителей суверенной государственности, но, судя по всему, у них ничего не получается, потому что грузинские власти сделали очень интересную идею. Они вообще вынесли из повестки дня тему России и отношения к России. Они говорят, традиционные ценности или нет? И вот тут грузинский православный народ сказал: «Я за традиционные ценности». И вот это очень серьезно. А те, кто сейчас пытаются опровергнуть результаты парламентских выборов, где победила партия за традиционные ценности, грузинская мечта, они вынуждены действительно признать, что они иноагенты, раз, они уже по этому поводу бесновались, теперь, что они иноагенты против традиционных ценностей. Вот здесь, на этом, я думаю, вот история с попыткой раскачать Грузию заканчивается. Потому что речь шла только об этом в этих выборах, и победил грузинский народ. И сейчас именно народ, а не просто власть, не просто грузинская мечта, не просто истеблишмент, вот он является держателем той золотой акции грузинской политики, которая решает все. И традиционные ценности – это фундаментальная вещь. Сейчас вся архитектура мира будет перестраиваться, исходя из этого критерия, нового критерия для большой политики. И в Грузии мы видим доказательства этого. Я думаю, что не вспыхивает, не занимается огнем грузинский Майдан, несмотря на огромное количество западных агентов, украинцев, которые туда приехали, представителей Прибалтики и просто американских агентов влияния, не загорается. И честь и хвала просто умному, мудрому, православному грузинскому народу, который спасает, по сути дела, сам себя.
И самый последний вопрос. Я хочу вернуться, генерал, к тому, что происходит в Молдове и вокруг нее. Какая ситуация в Приднестровье? Вы думаете, что Санду может на них напасть? Есть ли у них какие-то возможности защищать себя?
Вы понимаете, теоретически возможно, хотя я не думаю, потому что все-таки прививка 92-го года, она, по-моему, действует до сих пор. Во-первых, вооруженные силы Молдавии из себя представляют, ну, скажем так, не очень впечатляющее зрелище. Что касается Приднестровья, то помимо войск Национальной гвардии Приднестровья, там все-таки стоят два наших батальона регулярных вооруженных сил Российской Федерации, попеременно выполняя миротворческие задачи и охрану складов в Колбасном с боеприпасами еще ставки юго-западного направления Советского Союза.
И как они вооружены?
Вы знаете, вооружены, но у них есть и, конечно, у них тоже не ахти какое вооружение, но есть определенное количество артиллерии, минометы, есть там несколько, там есть подразделений, пара подразделений, по-моему, танков. То есть сопротивляться они могут. Они могут, но, я думаю, не в интересах сейчас руководства Молдавии разжигать там полномасштабный вооруженный конфликт. Понимаете, они очень еще год назад рассчитывали на то, что украинцы готовы будут открыть второй фронт и, так сказать, зажать в клещи Приднестровье со стороны Молдовы и Украины. Но Украина, с моей точки зрения, сейчас тоже не в том состоянии. Им нужно думать несколько о других задачах, чем ввязываться в вооруженный конфликт в Приднестровье.
Это была большая игра. А сегодня в России отмечают День военного разведчика. Прямо сейчас на Первом канале премьера документального фильма разведка боем. Специальный репортаж. Впервые кадры ночной работы снайпера на линии боевого соприкосновения по принципу «одна пуля, один враг». А также все, что обычно остается за кадром. Быт, эмоции и откровения военных разведчиков, которые несут службу на Донбассе.